прошлый раз мы читали о свидетельстве Иисуса о Иоанне Крестителе. И как раз все это в такой довольно трудный момент, и, наверное, из-за этого много непонимания вот этого места, что Иоанн Креститель был в тюрьме и посылал к Иисусу своих учеников, спрашивая, ты ли тот, кому надлежало прийти, или нам кого-то другого ждать. И ответ Иисуса указывает на то, что Иоанн не сомневается, что это не сомнения Иоанновы, по причине которых он бы прислал своих учеников с таким вопросом. И старались как-то из Слова Божия понять, почему же все-таки такой вопрос был задан Иоанном Крестителем. И я предложил такое толкование, основанное на общем свидетельстве Евангелия, что это скорее ради учеников Иоанновых такой вопрос задавался, что они постоянно были в сомнениях своих о Христе, о Иисусе, является ли Он Христом. И заканчивал свою речь о Иоанне Иисус такими словами, и еще немножечко продолжение тоже еще о Иоанне. И если хотите признать, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши, слышать да слышит. Мы говорили о том, что Иоанн Креститель является, самим Илией в том смысле, что там личности как-то путаются, да, что там. А в том смысле, что Илия здесь используется уже как такой прототип. И Иоанн, как и ангел, предрекая его рождение, говорил, он в духе и силе Илии будет служить и приуготавливать пути Господни. И дальше Господь говорит, но кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее. Сколько читал я разных толкований на это место в своей жизни. Толкователи не могут прийти к единому такому толкованию, к чему и как это относится. То есть, когда Иисус говорит, но кому уподоблю род сей? Некоторые говорят, что есть такая возможность, что так как прежде Иисус говорил о Иоанне Крестителе, то, возможно, род сей Иоанн Креститель, и он сам Христос. Это, мне кажется, правда, не очень правдоподобным, и поэтому я буду истолковывать это так, что род сей – это, народ израильский, который относится к Иоанну Крестителю и к самому Христу, совершенно непониманием и не слушается ни проповеди Иоанна Крестителя, ни самого Христа. То есть слова, которые Иисус говорит, он подобен детям, которые сидят на улице, и обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Что, скорее всего, это можно отнести к Иоанну Крестителю и самому Христу. Ну, то есть, это можно и наоборот понять. То есть, и к народу израильскому, что они хотят, чтобы, ну, так сказать, Иоанн Креститель, который проповедовал покаяние, должен был плясать под их свирели, а Сын Человеческий, который принес Евангелие, то есть радостную весть, должен был плакать под их вот эти похоронные пения. Это тоже так возможно. Ничего неверного там бы не было. Да? Но с другой стороны, также есть основания, что здесь Иисус говорит, то есть, о Иоанне Крестителе, который играет, ну, скажем так, поет печальные песни, и народ не каялся и не рыдал, ну, так скажем. Иисус проповедовал Евангелие, и народ не радовался, наоборот. Ну, пришел Иоанн, не ест, не пьет, они говорят, в нем бес. Ну, а пришел Иисус, Сын Человеческий, он ест и пьет, и они опять, им это не в угоду. Он обжора и пьяница, так говоря, буквально, если переводя вот этот текст. Во всяком случае, так или иначе, это можно истолковывать и в одном виде, и в другом виде, но получается все равно правильно, так скажем. Даже если мы не совсем улавливаем, что Иисус этим хотел однозначно сказать, да, все-таки получается, ну, как бы истолкование не искажается от этого. То ли это Иоанн, который поет печальные песни, и народ не кается, что тоже верно, то ли это народ, который ожидает от Иоанна, чтобы он плясал под их свирели. Да? Ну, и в одном смысле может быть, и в другом смысле может быть. Но, во всяком случае, главная мысль, что Иоанн Креститель был не принят. И тот, перед которым он был послан уготовить пути, Сын Человеческий, тоже не принят. И, то есть, вот эти Божьи вестники, что бы они ни делали, неверующие люди всегда найдут ответ, почему они не слушаются. Почему они не следуют за посланниками Божьими. То есть о Иоанне, который там аскет, не ест, не пьет и проповедует закон, они не идут, потому что говорят, ну что же это, он не ест, не пьет, если бы он бы ел, бы пил, мы бы за ним, может быть, вы и последовали. А когда приходит Сын Человеческий, он ест и пьет. Это он нет, но такой там ест и пьет с грешниками и мытарями. Ну, как мы за ним будем следовать? Да. То есть, и оправдывается премудрость чадами ее. Но вот опять же непонятно. Можно ли назвать премудрость в отношении, можно сказать, о премудрости в отношении неверующих? Но в какой-то мере можем сказать, что они всегда найдут себе оправдание, почему они не веруют. Это очень широкая тема. Вот почему кто-то не верует. Он там слышал, что там в церкви происходит то-то и то-то, он же не пойдет в такую церковь, он слишком святой для нее. Он не будет веровать. Ему не нужно это все. Если в церкви такое творится, если он ничего не слышал, ну, там одни святоши, там этот, потом уже, если туда пойдешь, уже ничего нельзя уже будет, и пожить нельзя уже будет, да. Ну, то есть, находит всегда оправдание. Или он в церкви находит какой-то порог, или его не находит, у него всегда на это будет ответ. Он оправдает свое бездействие, свое нераскаяние, почему он не ходит в церковь, в любом случае, да. С другой стороны, мы можем также сказать, что... Но возможно, что чадами премудрости здесь Иисус называет посланников Божьих. Что они поступают иногда непонятно для людей. что вот это, может быть, аскеза Иоанна Крестителя, почему ему нужно жить в пустыне? Почему ему нужно там, не знаю, питаться саранчой и медом, да, ну или там, там разные там варианты, чем он питался, да? Почему он, ну так, ну таким аскетом был? Ну, на это были причины. Он проповедовал покаяние, и как раз вот это его обличение и жизнью своей, и словами своими, оно оправдано, потому что только такое ну, обличение, только такая проповедь может человека привести к покаянию. Также и оправдано то, что Христос делает. Он ест и пьет с мытарями и грешниками. То есть, если бы он бы не ел, не пил, то он бы этим самым как бы подвергал сомнениям то прощение Божие, которое он принес грешникам. Вот если кто-то принес прощение и полное примирение от Бога и не участвует в твоей трапезе, или не принимает тебя, или, ну, как бы, не связывается никак с тобою, это подвергает сомнению самопрощения. Иисус тем, что Он шел к грешникам и ел, пил вместе с ним, указывая на то примирение Божие, которое Он принес всем верующим, всем раскаявшимся, тоже было миру непонятно. А, Он ест и пьет вот с кем... Поведешься, от того наберешься. Если его друзья, и скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Вот если твои друзья грешники, значит, и ты грешник. Но ко Христу это не относится. Если твои друзья грешники, мы о Христе можем сказать, это потому, что ты друг грешников, ты спаситель грешников. И это то, что мир не может понять. Но это оправдано. Потому что Христос пришел найти и спасти заблудшего, погибшего. И он ест и пьет не потому, что ему нравится грех, и потому что ему нравится там, в этой компании грешников, потому что они грешники находятся. А он ест и пьет с ними, потому что они покаялись во грехах своих и желают быть чадами Божьими. И он принимает их. То есть, или в негативном смысле, или в позитивном, эти слова Господа, они и так можно толковать, и так. И с одной стороны, и мир не понимает, почему Иоанн Креститель поступает так, как он поступает, и Христос поступает так, как он поступает. Но все-таки их поступки, их действия, они оправданы премудростью, той премудростью, которая спасает. И с другой стороны, и не в негативном смысле это верно, что всегда грешник найдет оправдание, почему он не следует ни за Иоанном Крестителем, ни за Христом Господом. Всегда у него будет оправдание. Всегда у него будет что рассказать. Почему он это... Ну, так же, как любой грешник оправдывает свой грех. Как я в жизни не встречал, чтобы кто-то без причины кого-то убил, обворовал или прелюбодействовал. Везде на то были причины. Конечно, это само по себе, может быть, было нехорошо, но, и вот то следует за этим, но, у меня были особые обстоятельства на то. Я не виноват. Да. Ну вот, то есть, так ли истолковываешь или наоборот, но все равно верно получается. Да.
Хорошая есть история, как Александр III приехал, какой-то был там праздник, он хотел кого-то помиловать.
Да, вы рассказывали это прекрасно.
Да. И как же я тут нахожусь прекрасно. Среди таких святых людей?
Я не знаю, что с ними делать, пускай идут нахуй. До этого я милую, а эти пускай идут назад в камеру. Я не знаю, что с ними делать, я их не могу помиловать, они ничего плохого не делают. Да, это очень верно примечено, да, очень верно, да. Вот. Ну, Возможно, Иисус здесь, возможно, ну вот говорил в таком негативном смысле с иронией, что всегда эти грешники, умники будут себя оправдывать во всех грехах своих, почему не каятся при проповеди Иоанна Крестителя, и почему не радуются Евангелию, который принес Сын Человеческий. Потому что ну, дальше он как бы укоряет те города, в которых наиболее явлена была слава его. Ну, возможно, что это ну, было только в одном смысле, вот таком негативном, я не знаю, ну, с какой-то определенной иронией. Но даже если мы это в позитивном смысле рассматриваем, то, что делает Иоанн Креститель, хотя это необычно для людей, и трудно им принять это, и также, что делает Иисус сам, Сын Человеческий, это непонятно и неприемлемо, все-таки это единственное возможное и необходимое для спасения грешников, для того, чтобы их привести к покаянию. И хотя мир их не понимает, все-таки в конце концов всякое око увидит и всякий ум и поймет, почему это было так. Кто-то будет спасен, кто-то не будет, но все это увидят, как это происходило. И далее мы читаем. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные тебе, то не оставалось бы, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. В то время... Нет, это мы дальше еще пока не будем. Здесь, ну, такая очень, ну, скажем так, тяжелая и прискорбная речь Христа. Первая часть его речи. Потом будет радостная часть. То есть, одна вот эта отрицательная сторона, вот часть речи, где он укоряет, в другой он радуется. Что Бог открыл младенцам то, что является благодатью истины. А вот те, скажем так, мудрецы в таком... но, скажем, ироническом смысле чада премудрости, мирской премудрости, да, которые постоянно отвергали наставление Божие и проповедь Слова Божие, и которую проповедовали и пророки, и Иоанн Креститель, и сам Сын Божий, что они отвергали не только Слово, но даже и великие чудеса, и силы не пришли к ним на пользу. Не пошли к ним на пользу. То есть, он укорял города, в которых больше всего было явлено и чудес, и сил. Потому что именно эти города оставались в своем сопротивлении, в своем безбожии, в своей нераскаянности. Он называет Хоразин, Вифсаиду. И сравнивает их с языческими финикийскими городами Тиром и Сидоном, которые, ну, мы знаем, очень много обличений было в Ветхом Завете о безбожии Тира и Сидона. И здесь Господь говорит, что если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но он не шел в языческие города. Он не посылал своих учеников. Ну, правда, там потом мы будем читать, что он как бы тайно пошел в окрестности Тира и Сидона. Это будет в 15 главе. Но он не хотел, чтобы кто-то об этом, ну, как бы узнал и услышал. И говорил, я пришел в первую очередь к заблудшим овцам дома Израилева. Да? И ученикам своим заповедовал, не ходите там в языческие города, обходите города Израилева, селения Израилева. То есть первое во свидетельство, ну, проповедь была обращена как раз к народу Израилеву. И тут вот такой парадокс, который тоже противоречит как бы, ну, нашему пониманию во многом. Но нам кажется, что иногда, и, конечно, это нужно делать. Там, где учили Слову Божьему, где люди жили как бы, ну, зная о Боге, которым, ну, которых наставляли Слову Божьему. Они-то должны были более всего открыться проповеди Христа. Но они как раз больше всего сопротивлялись. Что-то такое мы видим во все времена в церкви. Это, конечно, не только упрек там народу израильскому, или вот в тот момент, конечно, это попадает прямо в них, но в любое время в церкви мы можем увидеть, что иногда самые наученные, самые высокообразованные, самые знающие, казалось бы, в вопросах веры, они больше всего сопротивляются проповеди Евангелия. Например, мне намного труднее было бы найти какой-то отзыв проповеди Евангелия среди профессуры богословского факультета, нежели среди обычного народа. Потому что у них уже настолько искажено всякое понимание. Безбожие, они уже столько в каком-то, ну, и впали в какое-то лицемерие, где Слово Божие искажалось разными неверными трактовками, что уже это Слово Божие, ну, на них уже не действует особенно. Также, когда Иисус творил чудеса, его упрекали в сговоре с бесами. Он изгонял бесов, как утверждали его противники, силою князя бесовского Бельзевула. Они так утверждали. То есть, что им не дай, что им не покажи, ничего не принимает. Что им не проповедуй, они не слушают. Ну, особенно в Евангелии от Иоанна мы это видим. Есть такое необычное событие, когда Иисус выступал на празднике кущи и проповедовал, а за ним послали служителей храмовых. И они вернулись, это конец 7 главы, они вернулись к пославшим их и сказали, никогда ни один человек так не говорил, как сей человек. Вот храмовая стража, охранники. А что отвечали члены Синедриона, самые наученные? И вы невежды, ничего не понимаете, как этот народ проклятый, который только его слушает. Кто из фарисеев или кто из книжников в него уверовал? Из образованных, то есть. Из наученных, то есть. Когда сердце человека не раскаянное, и когда он может в своем неверии и без Святого Духа изучать и Слово Божие, он может даже наизусть знать всю Библию, он может знать все толкования, он может слушать 10 тысяч проповедей. Это ему ничего не дает, если он не покаялся. Его сердце остается жестким, закрытым. И всегда все перестолковывает себе в выгодном виде. Почему он не должен слушать? Ни Иоанна Крестителя, ни самого Господа Христа. Ну, говоря вот в контексте предыдущих слов Господа. А если бы он пошел бы к язычникам, в Тиру и Сидону, там они бы покаялись. Они бы в мешках и в пепле бы покаялись. Во вретище и пепле бы покаялись. И дальше вот такая тема, которая, ну, такая необычная, может быть, не очень разработанная также в христианском учении. Это о вечном осуждении. Господь говорит: говорю вам, Тиру и Содому, отраднее будет день суда, нежели вам. Также он дальше говорит: земле Содомской отраднее будет день суда, нежели тебе. Он говорит о Капернауме, где он жил и проповедовал. И люди видели больше всего его чудес и больше всего слышали его речей. То есть он говорит о судном дне, который еще как бы ожидается. Что это уже здесь не просто, ну как бы Содом и Гоморра были уже, приняли кару Господню, были уничтожены в свое время, но как бы суд над ними уже Господь совершил. Но нет, Господь говорит, будет еще вечный суд. И тогда земле Содомской будет отраднее, нежели Капернауму, в котором жил Господь. Иногда большими толпами люди приходили его слушать, так что не могли даже хлеба есть. В Содоме никто не хотел Лота слушать. Ты пришел сюда, здесь такой чужак, будешь наш учить, мы тебе тоже сделаем еще. Не только этим юношам, которые к тебе там зашли. Но Господь говорит, Содому отраднее будет. Трудно сказать и понять почему. Казалось бы, в Капернауме же все-таки было больше веры. Если бы эти люди не веровали, они бы не ходили ко Христу. Они бы сказали, ну, живет там один такой там. Ну, что-то он там рассказывает, у него там несколько учеников есть. Ну, а что нам делать до того? Они ломились толпами к нему. И ломились, чтобы слышать его. Даже крышу разбирали. Все-таки там были верующие. Но они не поняли спасения своего. Жители Содома тоже ломились в дверь к Лоту. Но по другим причинам совершенно. Поэтому ангелы ослепили их глаза, что они вдруг не видели уже эту дверь, куда можно войти. И втянули к себе Лота и в конце концов вывели его из седых, а весь этот, погубили этот город. Очень непонятны слова Господа. Почему? С первого приближения. Потому что если Содом и Гоморра, когда им проповедовали закон, не покаялись, это одно дело. Но в этих городах, где проповедовал Господь, там не закон проповедовался, не Моисей проповедовался, а сам Сын Божий, который может избавить от вечного осуждения и вечной погибели душу человека. И его не приняли, не уверовали как в Спасителя. Не приняли его. Знаете, отцы церкви тоже как-то об этом помышляя, думая, истолковывали так, что когда уже человек наставлен в Слове Божьем, Содом и Гоморра не знали Слова Божьего. У них не было ни Моисея, ну Моисей еще тогда не родился. У них не было той благодати Божией, у них не было проповеди слова. Они просто жили в своих грехах. И потому что жилось им хорошо, и грехи разрослись, как и в современном мире. И испортились они за достаточно короткое время, за 20 лет каких-то. Ну сколько там Лот у них пожил? Потому что вначале там не было такого Содома у них, как в Содоме был попозже. Также у нас не было такого Содома. Не было и на Западе, не было такого Содома лет 30 тому назад, как он сейчас есть. Не было его. За 20, за 30 лет все изменилось. Если бы там был такой Содом, в этом Содоме, тогда бы Лот там не остался бы жить. За ноги моей здесь не будет. Разве я могу здесь детей своих воспитывать? Разве я смогу здесь нормально жить? Да не было ничего такого. Но жить там было хорошо. Потому что жить там было хорошо, то и грехи людей разрослись без Слова Божия, без проповеди Слова Божия, без Евангелия. И Лот мучился там, конечно. Уже начал здесь, уже все, уже дети выросли. Уже женихов подыскал своим дочерям. Куда ж теперь деваться? То есть Содом, конечно, достиг величайшего зла и величайшей бездны погибели. Но вы слава Божия. Только благодаря грехам своим и хорошей жизни. Больше ничего не нужно. Что просто человек вот такой, как он есть грешник, зажил бы хорошо. И грехи захлестнут его через голову. Запросто. В беде еще так нет. А вот от хорошей жизни, вот грешнику дайте хорошую жизнь, без Слова Божия, без ничего. И такое случится. Но не было у них Слова Божия. Да, они получили осуждение, которое осталось знаменем на все времена. Этот город был, эти города были сожжены. Они погибли. Все. Все. От мала до велика. И дети, и младенцы, и старики. Может быть, даже и те, которые говорили молодым, когда мы росли так, так, ну хотя в дом ломились от мала до велика там, к Лоту. Эти содомиты. Они были уже испорчены все. Но все погибли. Может быть, даже и те, которые менее испорчены. Но вера была только в Лоте. Только он один был чадом Божьим, и поэтому его семья как бы была выведена, хотя жена там тоже погибла в пути. Вот. А Капернаум, он же жил в Слове Божьем. И не просто вот какие-то чудеса, ну там, земные с ними случались, а действительно божественные. И вот что отцы говорят. Что если человек уже как бы уверовал и обрел Слово Божие, как бы верующий, но ушел от веры, то ему уже не сказано так, как сказано Адаму Ветхому. От земли ты взят, в землю ты возвратишься. А будет сказано, как мы читаем на горной проповеди Господа нашего. Уйдите вы от меня все делатели беззакония в огонь, уготовленный для сатаны и его ангелов. Ну вот, дождались, пока техника придумала, что ей делать. Вот. Ну то есть продолжаем вот как раз эту необычную речь, где Господь говорит, что там, где... Ну, вроде все было бы более порядочно. Там не было в Капернауме никакого Содома и Гоморры. Просто люди, даже пользуясь вот этой благодатью Господней, и пользуясь его чудесами, и получая исцеление многие, и участвуя там в тех удивительных событиях, насыщения там 5000 и 4000, и везде они там были, везде они присутствовали, тем не менее, Господь о них говорит, что земле Содомской отраднее будет день суда, тот день вечного суда. Что, очевидно, по причине той, что если ты обрел благодать и уже как бы стал чадом Божьим и отпал, и не принял той благодати, которая так, в таком изобилии тебе была дана, то ты подлежишь, конечно, более страшному осуждению, нежели те, которые не имели этой благодати, которым ничего не было проповедано. Очень трудные слова. Действительно, очень трудные. Я думаю, что умом просто человеческим принять их очень трудно, потому что здесь Господь действительно говорит нечто такое, что умом нашим только верою можно постичь, а умом человеческим одним только очень трудно. Вот. Но что из этого можем извлечь? Как бы то ни было. Какие бы причины не были на то, что Капернаум, в котором все вроде казалось было бы тихо, мирно и гладко, и никакого Содома и Гоморры не было. Почему Господь сказал, что этот Капернаум, который думает, что он до неба вознесся тем, что там Христос жил, что он там проповедовал, что это особенно избранный город благодатью Божией, до неба возвысишься, Господь, там можно даже вопрос задать, скорее всего. Нет, до ада не звернешься, отвечает Господь. И какие бы на то ни были причины, трудно нам, людям, объяснимы, мы просто принимаем веру, что это так. Что бывает, что когда выглядит лучше, на самом-то деле хуже, а когда выглядит хуже, на самом-то деле может быть и лучше. Да? Но вечное осуждение тоже будет иметь свои какие-то, ну, градации, ступени, что ли. Если можно, ну, конечно, ну, нам кажется, все попадут в ад, всем будет плохо. Верно, плохо. Или все попадут, которые попадут в рай, всем будет одинаково хорошо. Ну, не совсем так. Не совсем так. Есть разные и награды, и степень вознаграждения, и есть и степень осуждения тоже разная. И тут вот как раз на это указывают слова Господни. Я думаю, что это не связано только вот с тем, но психологическим моментом, если так можно выразиться, вот тех людей, осужденных или в гиене огненной, так что они, ну, там Содом и Гоморра, ну, скажем, ничего хорошего не видели, там им никто ничего не проповедовал, совесть, конечно, обличала, ну жили, как все. Ну, это одно дело. А когда ты так рядом был со спасением и не принял его, конечно, это вечное мучение и угрызение совести. Почему это так? Почему я тогда не послушался? Почему я тогда это не принял? Почему я тогда это отверг? И это вечность целая. Перед тобою ты можешь в этом каяться. С плачем и скрежетом зубов. Рыдать и самосокрушаться. Но не только, я думаю, вот это... Если так можно выразиться, извините за выражение, психологическая сторона, так скажем, которая очень важна. Она очень важна. Но, очевидно, вот степень осуждения, здесь говорится не только о вот как бы субъективном, как будут воспринимать содомитяне и как будут воспринимать жители Капернаума это все. Но говорится о том, что со стороны Бога они будут подвергнуты большему осуждению. То есть, возможно, что здесь указывается и на то, что вот это осуждение Божие намного страшнее будет тем, которым и была предложена благодать. И кто ее отверг, что и само осуждение за это будет намного сильнее. И причиной всему вот этому сопротивлению, вот это, скажем так, если Господь дальше говорит о том, что Господь утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам, то можно сказать, вот такая взрослость человека во грехе, которая, ну, как бы, им кажется самим мудростью и разумом, что на самом деле таким не является. И вот Господь говорит, в то время, продолжая речь, как раз вот это как вторая сторона речи. Вначале мы видим речь осуждения, с упреком и с осуждением и горечью, Господь говорит. И сразу он продолжает с радостью. И Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, ради, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл это младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Видите, здесь низвергается всякий ум и мудрость человеческая. Она не может нам помочь приблизиться к Господу. Это не означает, что, ну, как бы, ну, эта мудрость, ну, она ведь тоже как дар Господень. И во многом годится. Но если эта мудрость и разум не подчиняется вере, то навлекает на себя тем больше осуждение. Господь сокрыл это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Вот это указание. Он говорит о своих учениках, как о младенцах. Апостолы потом об этом тоже много будут говорить. Особенно апостол Петр. Мы читаем в послании, в первом послании святого апостола Петра. Он говорит так. Ну, в начале... «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Дальше он говорит, «послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живаго и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек, а это есть Слово, которое вам проповедано». И дальше мы читаем. Так, сейчас. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». То есть, те, которые приняли Евангелие, они возрождены как к новой жизни. От нетленного семени. От Слова Божия. И они питаемы тем же самым Словом, которым возрождены. Как словесное молоко, принимая это все. И они отложили всю свою мудрость, весь свой разум. Нет, ну как будто оно у них есть все. Но они подчинили это вот этому новому рождению. Возрождению от Духа, от Слова, в крещении, в проповеди Евангелия. Они подчинили весь свой ум. Поэтому... апостол говорит: не будьте младенцами в разумении, детьми малыми. В разумении будьте взрослыми, но ко греху будьте как младенцы. В отношении греха. Как ребенок не знает никакого греха, еще в нем это не развилось так. Так и вы теперь будьте как младенцы по отношению к греху. Это относится ко всем заповедям. И к первой заповеди, которая требует веры. Которая говорит о Господе, о вере в Господа. И о всех остальных заповедях. То есть, он радуется тому, что вот эти казалось бы, ненаученные, самые простые люди из народа, которым он проповедовал, они приняли это Евангелие. Они возродились им. Они являют послушение этому Евангелию. А мудрецы, они всегда себя оправдывают. У них столько ума, что у них всегда будет 100 тысяч причин, почему не веровать, почему не слушаться, почему оставаться в своем нераскаянии. Вот эта гордыня человеческая, ветхого Адама нераскаянного, она погибельна для человека. Воистину погибельна. Господь не с радостью говорит о тех городах, в которых он явил свою благодать более всего. И более всего был не принят. Более всего был отвергнут. Хотя люди более всего видели. И радуется великой радостью об учениках своих. И если мы это перенесем на сегодняшний день, все так же остается. Это не в прошлом, просто там Капернаум и там Вифсайда, и Хоразин, или там другие города, которые там упомянут. А это ведь и Рига, и Таллин, и Рим, и Москва, и так же все. Да? И всегда Господь радуется спасенным, радуется чадом своим. Ибо не от человека это все, что дано верою. Это от Бога. И те, которые приняли, они как младенцы, как новорожденные дети, которые возрастают, возрождены словом, возрастают в слове, пребывая в слове. Но они подчиняют и ум свой, и разум вере. Потому что без этого подчинения, без порабощения ума и разума вере, ум и разум как Лютер всегда называл, как блудница. Как блудница, которая постоянно впадает в блуд, в неверность Господу, в какие-то мысли, которые уводят от Господа куда-то к другим идолам каким-то. Вот это свойственно уму. Поэтому ум должен быть порабощен вере, порабощен Слову Божьему. И далее Господь говорит: «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Опять же, в продолжении Господь указывает, что то, что мы спасены и уверовали, это только благодатный дар Божий. Это Господь нас привел. Не сами мы пришли, не сами мы нашли. Господь нас привел. Конечно, можно там сокрушаться, спрашивать, а почему там других Господь не привел? Ну, молись о них. Почему их еще Господь не привел? Ответа нет у нас. Почему еще те или другие не покаялись? У нас нет ответа. Но радуйся, что тебя Господь привел. Радуйся, что ты уже чадо Божие. Благодари Господа, что ты в сонме оправданных и спасенных. Потому что это только дело Божие. Праведен Господь. Как сделал, так сделал. И главное, чтобы мы, обретшие эту благодать, не роптали, а радовались ей. Здесь также Господь Иисус Христос указывает на власть свою. «Все предано мне отцом моим». Ну, мы знаем, что после перед вознесением своим он скажет слово «после воскресения». «И дана мне всякая власть на небе и на земле». В тех местах, где говорится о том, что Господь что-то принял от Отца, или что-то Ему предано, как здесь, и все предано мне Отцом моим. Это не означает, что как Богу это не принадлежало Ему до того. Как второй ипостаси триедино божества, это Ему принадлежало извечно. Но что очень важно. Здесь говорится о том, что он это принял не как Бог, что он имел это всегда, а как человек. Как тот человек, который за нас пострадал и умер на кресте, который ради нашего спасения воскрес. Ему дана всякая власть на небе и на земле, и ему все предано Отцом. То есть мы можем обрести и усыновление свое, и примирение с Богом только во Христе. Он для нас является, ну, скажем так, я не дам определения, но просто повторю то, что сказал в свое время Лютер, слова, на первый взгляд, ну, такие, можно сказать, шокирующие кому-то могут показаться. Он говорил так: «Я не знаю никакого другого Бога, как только человека Иисуса Христа». Никакого другого Бога не знаю, потому что другой Бог мне неведом. Потому что только тот, кто, являясь Богом, стал человеком, он мне может открыть Бога. Ну, когда там Филипп говорил: «Покажи нам Отца, и достаточно нам». Он сказал: «Сколько времени я был с вами, и ты еще не понял, видящий меня видит и Отца». Что видели ученики? Они видели, вот, ну, как мы друг друга сегодня видим. Там же не говорится о каком-то духовном особом прозрении. Они видели человека Иисуса Христа, который говорил: «Видящий меня видит и Отца». В нем, в человеке. Поэтому Иисус говорил, поэтому о Иисусе говорил Мартин Лютер: «Я не знаю никакого другого Бога, как только человека Иисуса Христа». Потому что мне, человеку, только в человечности воплощение Сына Божия доступен Бог. Нигде в другом месте я его не могу найти. Конечно, он есть. Конечно, Лютер знал, что, ну, Бог есть на небесах, и Отец, кого никто никогда не видел, и который правит всем, и все сотворил. Конечно, он знал. Но он говорил в парадоксе: я лично не знаю никакого другого, потому что для меня человек Иисус Христос является дверью к Богу, и Бог, и все. Ты мой Бог. И все мое, как Фома, перед ним падая ниц, сказал. Перед человеком. Перед человеком. Потому что, забираясь на небо и летая даже на космическом корабле в самые отдаленные участки Вселенной, мы там никакого Бога не найдем, если мы его не обретем во Христе Иисусе. Ну, просто негде его нам обрести. Потому что Бог стал человеком, чтобы привести нас к Богу. Чтобы мы, люди, были приведены к Богу. И вот призыв Христа. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». Но очень любимые слова. Особенно вот в Латвии тут много было проповедей сказано крестьянам. Труд которых очень тяжел. Пахать, сеять, пожинать. Это очень тяжелый труд. С раннего утра. И вот они понимают, вот как хорошо Христос нас, хлеборобов или рыбаков, или всех других, которые тяжким трудом зарабатывают себе на хлеб, как Он нас к себе зовет. Ну, да, это не является неверным, так скажем. Но здесь о других трудах, во-первых, сказано.
Это в духовном смысле.
О тех, которые стараются соблюсти закон, утрудились этими ношами закона, и служа Господу, которые утрудились и видят, что не могут исполнить этого закона. Здесь о ношах закона сказано, о трудах закона, во-первых, потому что тут, ну вот эти слова, если по-гречески посмотреть, они, ну, в первую очередь, не о земных каких-то там тяжких трудах, там, кто-то там что-то должен нести, потому что он носильщик, или там, ну, не знаю, там, тянуть тяжелую сеть, потому что он рыбак, или там, ну, не знаю, там, тяжелый мешок с зерном нести, потому что он хлебороб или что-то такое, да. Здесь сказано, во-первых, о тех трудах, ну, скажем, духовных, во-первых, конечно же, да, где человек, он знает закон Моисеев, и он видит, что он не способен его нести, он утрудился в этом. И он загружен теми ношами, которые еще и фарисеи складывают, еще такие, которые они даже пальцем не хотят тронуть, как он говорит, в другом месте. Неудобоносимые ноши еще на плечи верующих складывают. Идите ко мне. Я облегчу вас. Успокою вас. И далее он говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Когда душа человека исцеляется Евангелием, ему уже не является невозможным то, что раньше было невозможно. И то иго любви и служения, которое Христос и сам на свои плечи возложил, и сам несет, и нам дает, говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Да, это труды, да, в этом есть своя тяжесть. Но по сравнению с тем игом, который мы несем в этом мире, это легко. Ну, любое иго этого мира, без веры. Любая ноша в этом мире, будь то даже богатство и радость, каким тяжелым игом это становится и во времени, и вечности. Для человека. Или грехи его, или похоти его. Каким несносным игом это становится у него в этом мире. А что еще вечность? Но там уже в сравнении с тем, иго Господне и легкое, и приятное. Даже если так смотреть. Даже если так смотреть. И легкое, и приятное. Иго мое благо, и бремя мое легко. А времена, какие бы они ни были в этом мире, они никогда не являются ни благом, и никогда не будут легкими. В конце концов, несносными они будут. Ну вот. Здесь мы остановимся, может быть, здесь есть какие-то еще, кто хочет что-то добавить, сказать, может быть, или вопрос задать, или как. Потому что дальше там уже опять другая тема, это мы в следующий раз. Ну, все молчат. Обычно я уже думал, что это вопросов нет не только у матросов, но и у латышей, но оказывается, что и у русских. Бывает, что нет вопросов. Потому что у нас всегда было так, что пока мы у латышей, у которых нет вопроса, мы два Евангелия пройдем в библейских уроках, то в русском приходе обычно одно или только половина. Mm-hmm. Да. А сейчас мы уже по темпу так идем. Ничего, так хорошо, так ровненько. Ровненько, да. Уже ровненько.